Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Сергей Маркелов, политический аналитик. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Говорит Москва» и наш сайт «говоритмосква.ру». Ключевая тема сегодняшнего дня – это переговоры в Катаре. Переговоры нефтедобывающих стран о заморозке добычи нефти, как предполагается, она была отложена после утреннего заседания, но потом в преддверии переговоров стороны были настроены, как они говорят, оптимистичные. Встреча возобновилась, но пока никаких комментариев, естественно, нет. То есть, видимо, они будут позже, может быть, к концу дня. Но в любом случае мы сможем с вами порассуждать на тему того, а что же и, самое главное, для чего и в чьих интересах проводится эта встреча, как вы думаете?
Интересантов у этой встречи много, безусловно, по крайней мере, точно всех, кто понимает, что такое 1,5 миллиона баррелей лишней нефти каждый день, который добывается, все понимают, те, кто заинтересованы понять, что в США запасы нефти на пике сегодня сезонном, так сказать, скопились и так далее, все понимают огромную нефтяную проблему Ирана, который выкачивает максимальную добычу, делает и хочет наращивать. Все, кто заинтересованы об столкновении интереса Саудовской Аравии и Ирана в конфликте сирийском, вот все эти, а это, по сути, знаете, наверное, 2/3 мира. То есть за встречи в Катаре, в Дохе заинтересованы минимум 2/3 мира. Поэтому я бы назвал так, это такой большой экономико-политический, геополитическая такая вот сегодня там тусовка, потому что там все вот перемешано. Экономика, политика, нефть, курс доллара, национальных валют и так далее.
А вы думаете, договорятся? И о чем?
Вы знаете, точно, сценариев немного. То, что ожидается в плане оптимистического сценария, мое ощущение, и вот те тренды, те экспертные, такие суммарные оценки, точно не договорятся. В смысле в каком? Не договорятся заморозить, приостановить. Будет какое-то сложное, наверное. Ну, вот, в частности, один из сценариев рассматривается, что перенесут на следующую встречу ОПЕК в Европе, которая состоится.
В России даже.
Следующим этапом. То есть, другими словами, сегодня есть большая проблема. Компенсация вот этих многолетних, что ли, экономических обид Ирана, да, которую нужно как-то убедить. Кто может убедить Иран? Непонятно сегодня. Вот. И в данном случае, конечно же, я думаю, как все сегодня в мире большое, и как-то мы в этой студии с вами уже рассуждали, я сторонник этапных. То есть какое-то будет решение, не мега-оптимистичное, но и не мега-депрессивное с точки зрения заинтересованности. Например, там, не сможем убедить представителей Ирана как-то подтормозить свою ситуацию, значит, по разгону, так сказать, скорости добычи нефти. Значит, договоримся без Ирана и попробуем другую комбинацию сделать. Условную, например, комбинацию все или какой-то пакет нефтедобытчиков основных против. На одной чаше весов, на другой, так сказать, Иран. И попробуйте вот тут манипуляцию делать.
Здесь интересный момент есть, потому что Иран на фоне остальных всех стран, как ОПЕК, так и стран, которые не входят в ОПЕК, но нефтедобывающими считаются, то Иран занимает, крайне низкую позицию по сравнению, я не сравниваю, конечно, Саудовской Аравии или с Россией, но с той же самой, может быть, Венесуэлой, с тем же самым Катаром и прочее. Тут Иран, это же скорее прерогатива Саудовской Аравии, то есть она пытается выбивать.
Конечно.
Интерес Российской Федерации какой?
Интерес Российской Федерации здесь простой. У нас мы очень точно завязаны, моноэкономика наша, как бы мы там ни рассказывали, мы завязаны очень жестко на сырьевую, и курс национальной валюты жестко привязан к курсу, мировому курсу нефти. Как бы там и зрители наши не рассуждали, и никак не могут понять, я знаю эту извечную проблему понимания русским человеком, как бы, если цены на нефть падают, то почему цены на бензин растут в России, да? Вот это вот извечно. Поэтому в данном случае Россия кровно заинтересована, но совершенно точно, вот российскую проблему, это будет российская проблема, ее не будет решать никакая Доха и никакой там консорциум нефтедобытчиков.
Так заинтересована-то в чем? Чтобы заморозка была или что?
Россия заинтересована, безусловно, в том, чтобы сохранился высокий курс нефти, чтобы была заморозка, подтормаживание, чтобы избытки нефти разлетелись по миру, быстро были потреблены углублены, потому что мы очень четко будем понимать, что если курс чуть-чуть поднимется, там, ну, условный, там, за 45, за 50, там, та-та-та-та.
Курс нефти вы имеете?
Курс нефти, я имею в виду, да. То, соответственно, у нас и потянется качели в сторону курса национальной валюты.
Ну, так вы же слышали представителя Минфина, который говорил, что мы будем прилагать усилия, чтобы, ну, сдерживать курс рубля, если нефть будет дорожать.
Вы знаете, это другие инструменты. Правильно, Центробанк должен говорить такие вещи, Национальный банк.
И Минфин также говорит.
Да, и Минфин, они должны говорить такие вещи, безусловно. То есть не будут срабатывать сырьевые валютные инструменты, будут включаться национальные финансовые внутрироссийские ручные, безусловно.
Для нашей страны встреча в Дохе – это все-таки экономический интерес или политический?
Если честно, для нас сейчас любая подобная площадка – это экономико-политический интерес. То есть, условно говоря, даже на уровне присутствия нас там – это очень важный момент для в целом для вот как бы статуса и имиджа нашей страны. Очень важная вещь.
Но статус, имидж, чтобы что в конечном
чтобы
счете?
Чтобы что в конечном счете, чтобы вот те поправки, которые сейчас идут, те исправления 2014 года, которые мы получили в ответ на наши, с нашей точки зрения корректные, с точки зрения мира, с большими вопросами действий в отношении Крыма, Украины и так далее. Вот я в эту сторону. Угу. То есть мы сейчас по нарастающей как бы пытаемся по шажочкам выкладывать новую стену отношений России и мира.
Кто, с вашей точки зрения, все-таки определяет, как, в какую сторону качнутся те самые качели в Дохе или потом дальнейшая встреча будет в Европе или в России?
Безусловно, главный кукловод – это, безусловно, без всякого там ажиотажа, без экспертного, там, без всяких фанатизма, это, безусловно, Соединенные Штаты Америки. Безусловно. То есть в любой точке, любой переговорного процесса мира в мире будет всегда есть звено, которое называется США. Всегда есть звено. Это их принцип, это их правило.
Угу. Сейчас приходит сообщение, что участники встречи нефтедобывающих стран в Дохе в ходе переговоров корректируют соглашение о заморозке добычи. Идет корректировка текста, не уточняет источник контрафакса, о чем идет речь. Первоначально в проекте соглашения предполагалась заморозка добычи нефти на уровне января текущего года, которая будет действовать на срок до октября, а в октябре уже, может быть, очередная встреча.
Да.
Для мониторинга процесса заморозки добычи предполагалось создание специального комитета и так далее, и тому подобное. А, ну, спекулянты же уже приготовились, как вы думаете?
Совершенно точно. Я только вот сейчас слушаю вас, как бы вы читали эту хронику информационную, да. Спекулянты, приготовились, спекулянты абсолютно точно заинтересованы этим процессом манипулировать. И, соответственно, совершенно точно понимаем, вот мы тоже как-то с вами говорили, что вот есть как бы некие объективные вещи, которые пытаются решить политики и производители, производственники, а есть вещи, на которых вот как коршуны слетаются, делают вот эти вот те, кто работает с виртуальными мирами, они очень важны сейчас. Ну, спекулянты, которые работают с рынком, с брокерами, вся эта большая Уолл-стрит, быки и так далее.
С вашей точки зрения, Россия отстаивает там, скажем так, в одиночку какую-то свою позицию или свои интересы, или есть у нас там сторонники и некий консорциум?
Вы знаете, я думаю, что на уровне личных контактов там наших министров, на уровне личных, так сказать, вот каких-то персональных вечерних обязательств это есть. На уровне того, что там мы можем себе позволить как там какие-то вещи делать, как там в Совете Безопасности ООН и так далее, там, когда наш представитель может такие позиции показать, мы, конечно, здесь не можем сделать это честно, лучше думать так.
Не можем сделать.
Не можем.
Но кто-то... Мы против
присоединяемся.
Кого-то или мы присоединяемся?
Мы присоединяемся.
А
мы
кто-то против нас? Нет?
Вы знаете, вот опять же, вот с точки зрения, вот знаете, того, чего пытается в Дохе разрулить, вот в России, там, ну, условно говоря, внутренняя проблема России, внутренняя наша вот история, она вот вообще сегодня очень важно, знаете, как любое мировое событие, все-таки действительно разделять, я тоже как-то говорил это правило, вот любое мировое событие, оно потом, возвращаясь в страну, в каждой стране интерпретируется по-своему. Поэтому в данном случае наша задача одна. Если мы приедем на восходящем, то есть на оптимистичном тренде из Дохи, как бы все разъедутся, мы можем в России уже и включить и какие-то ресурсные запасы, и поддержать поменьше, как будто идет нагрузки налоговые сделать для страны, понимаете? То есть тогда включаются наши внутренние инструменты. Но если мы разлетается по миру информация, ее не скрыть, депрессивная, то, соответственно, вот тот, апеллируя к вашей цитате, включатся инструменты Минфина.
Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, ну, периодически, естественно, пишет заметки, как любая западная пресса и наша пресса на эту тему, но газета «Нью-Йорк Таймс» предположила, что Россия и Саудовская Аравия заключили между собой сделку, в соответствии с которой Эр-Рияд обязуется сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить рост цен в обмен на отказ Москвы от поддержки сирийского режима. Но Кремль поспешил эту информацию опровергнуть. Это было некоторое время назад. С вашей точки зрения, какие-то вот такие политические разменные монеты существуют?
Насколько они влияют на итоговые результирующие, допустим, вот того, те же договоренности ДОКи, это отдельная тема. А вот то, что вот эти вбросы, которые, пример которого вы привели из «Нью-Йорк Таймс», эти вбросы, которые тестируют ситуацию на, ну, то, что называется, все разные пары стран, разных заинтересантов тестируют на вшивость, условно говоря. А Саудовская Аравия точно заинтересована вот поманипулировать как бы Ираном, да, через Сирию, или нет, вброс? А вот иранский представитель с опозданием либо не приехал вообще, условно говоря, не собирался в Доху. Этот вброс был что специально, вот эта оттяжка там 5-6-часовая для того, чтобы Саудовская Аравия напряглась и там условно американский, в кавычках, какой-то представитель отзвонился, и Саудовская Аравия сказала, вы там, ребят, поприсядьте, пусть иранцы хотя бы зайдут в Доху. Вот, понимаете, это все на уровне вот, вот этих микро-нано-политических шажков, которые в итоге прорисовывают какой-то результат, потому что сегодня, я еще раз говорю, это правило, мир сегодня настолько сложен, что договариваться вот этим сложным, когда, как совместить внутримолекулярные проблемы стран с мировыми, как это все интегрировать, взаимодействовать, это очень сложно. И поэтому вот такие саммиты, которые сейчас мы ждем, вот почему он непонятен, вот почему идет противоречивая информация, вот почему сегодня даются прогнозы по любому подобному духе мероприятию от минус 100 до плюс 100.
Ну, торгуются, наверное.
Торгуются. И слава богу, что пока прячут это от прессы.
7373948, это телефон прямого эфира. Но в любом случае, может, если бы не прятали, можно было еще что-то, какой-то аспект рассмотреть, который мы, возможно, не видим. 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, Евгений, Москва.
Юрий, пожалуйста, слушаем вас.
Вы знаете, Иран, конечно, интересная страна. Я был там на одном острове, Кирш, интересная, правда, С-300. С-400.
Так.
Ничего вам не говорит вообще-то?
К чему? Вы про с Дохой связываете?
Нет, я с Ираном. С персами.
Ну, вы имеете в виду комплексы наши ракетные?
Да, конечно.
Конечно.
Ну, это же тоже разменная монета. Ну, не монета, а серьезная вещь, между прочим.
Спасибо. Это... Принято.
Да.
Что скажете?
Ну, я понимаю, куда человек говорит. Человек говорит о том, что у нас есть некие военные договоренности с Ираном.
Сняли
и о том,
эмбарго
что...
уже в прошлом году.
Да, сняли. И поэтому человек, видимо, намекает на то, что вот Иран может еще сопротивляться в рамках каких-то усиления там, или не усиления позиции там, России, либо ослабления позиции США, там, или не знаю. Там. Ну, в общем, короче, сегодня нашли точку, на которой можно придумывать все свои невозможности, неспособности больших стран решить какую-то большую глобалистную проблему.
В какой-то степени это может повлиять на сближение России с другими странами, например, ближневосточного региона, в частности, с той же самой Саудовской Аравией? Или все-таки нет? Мы все расходимся по разным комнатам.
Пока нет, все выживают в одиночку. Вот пока период, я думаю, до осени 16-го точно. Потом будут смотреть, что начнется с президентской гонкой, какие на руле американскую, я имею в виду. Потом начнется история, что в каких странах, как выбираться будут там какие-нибудь короли, председатели, принимающие первые, вторые лица государства. То есть сегодня, это, повторяю, это соединение набора персональных историй разных стран.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей, слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вы частично уже ответили на вопрос. Я хочу понять, на самом деле, по поводу России, там идет подковерная борьба, чтобы снова там нашу экономику давить, там погубить и все прочее, чтобы снова курс доллара упал, то есть рубль упал. Есть такое или это не зависит сейчас от этого?
Вы знаете, хороший вопрос, Сергей, спасибо. Значит, вот есть приоритеты. Вот какого-то события, какого-то геополитического явления. Там вот в Сирии одни были приоритеты. Номер один там разобраться о России и США, кто более из сирийской истории ценен и так далее, да. Вот здесь вот, с точки зрения вот сегодняшней ситуации, интересной, антикризисной как бы ситуации, что будем делать с нефтью, все стороны собрались. Россия, интересы России и там, не знаю, против ли России интересы, безусловно, есть, но совершенно точно не в первой двадцатке. Они есть. Почему? Потому что мы большие, мы никуда не денемся, нас вспомнят везде. Даже я, условно, всегда смеюсь на лекциях студентам, говорю, даже если будет проблема каких-то сложных разделений в островах Вануату, все равно там в 15-м месте встанет, а что думает по поводу России? Будет отделять остров или будет кому-то С-300 поставлять как одному из островов или нет? Другими словами, мы есть всегда, мы большие, мы важные, мы нужны миру, мы задействуем в огромное количество экономических и политических цепочек и действий, Более того, мы еще и как бы уверенные, мы еще и непредсказуемые, мы еще и с характером, и вот это все определяет. Конечно, мы есть в вдохе, в приоритетах внутри, выхлоп, как бы после этих событий, в каждом заседании ОПЕК, условно говоря, смотришь заседание ОПЕК, там на пятом, на шестом, на седьмом где-то стоит российский.
А нам интересно сдерживание Ирана? Хорошо, если уж про него так много говорит та же самая Саудовская Аравия, которая сопротивляется и там снятию санкций, естественно, наращиванию добычи в самом Иране, выхода на рынок, потому что компания «Тоталь» там какие-то сотни тысяч баррелей уже закупила французская у самого Ирана. А нам-то какой интерес здесь есть с Ираном? Конкурент? Нет?
Нам, вы знаете, вот пока вроде бы мы делаем вид, Иран делает вид, что мы играем как бы в одну историю, вот в этой части, и вроде бы мы договорились, разделили потребительский там условно Иран в одну сторону, это в другую. Но совершенно точно мы конкуренты. Вот с точки зрения тренда, мы рано укрепится, усилится, начнет завоевывать рынки дальше, набьет там, условно говоря, тот пакет потребителей, который мог набить, а добыча будет нарастать, и мы рано или поздно где-то на каких-то границах снова встретимся.
Евгений спрашивает через наш сайт говоритмосква.ру, интересно, какие правки все-таки вносили, но это, видимо, к тому, что источники говорят, что сейчас корректируют они свое заявление, соглашение, можно было сделать заранее, это ведь моветон, или это некий демарш саудитов?
Нет. Смотрите, сегодня не создать. Вот когда готовится какой-то документ итоговый, который хочется подписать вообще в миров... под мировое какое-то мегасобытие, да, то сегодня вот аппарат, который готовит, я реально знаю даже по российскому правительству документам, да, сегодня под какой-то документ, вот там, вот, чтобы он даже на 50% отвечал финалу итогового документа, аппарату невозможно. Поэтому все документы корректируются уже внутри процессов. Это не моветон, это как раз реакция вот административная система подготовки финального документа настолько тщательно выверяется, что он внутри доготавливается на 50, на 60 бывает процентов. И еще один маленький ответик, да, скажу этому, пожалуйста, человеку, что в какую сторону, вот давайте угадаем, в какую сторону дорабатывается этот документ, что переписывается. А я вам скажу, что мое ощущение полное. Переписывается не в сторону уточнения каких-то параметров, а в сторону размывания каких-то точных. То есть сделание документа более неточным, дабы это вот это, поверьте, это вот почти, там, не знаю, там, 80% экспертная правда. Сейчас документ, потому что сегодня так, чем точнее становится документ, тем больше вероятность не договориться на нем.
Больше шансов на маневр, если что.
Да. Да.
Вы говорили, что все-таки Соединенные Штаты Америки там, как вы выразились, главные кукловоды, что ли? В Дохе. Но и вообще во всей этой истории во всей этой истории с заморозкой нефти. А почему все-таки не Саудовская Аравия, а американцы? Потому что я вспоминаю недавние заявления, которые были сделаны, что Саудовская Аравия якобы шантажирует Соединенные Штаты распродажей вот этих вот ценных бумаг на 750, по-моему, миллиардов долларов, если Вашингтон признает Саудовскую Аравию виновной в терактах 11 сентября. Ну, то есть стороны между собой, мягко говоря, на ножах.
Нет? Они на ножах. Но вы знаете, вот на каких ножах? Знаете, это приблизительно так. Вот нож, маленький пластмассовый нож, там, одноразовый в руке 9-летнего ребенка, это Саудовская Аравия. Как бы мы ни говорили.
Саудовская Аравия 9-летний ребенок,
да,
в этом все?
А вот большой дядя с большим хорошим таким ножом из фильмов ужасов, это США. То есть, другими словами, вы понимаете, вот сама постановка, политический язык, политическим языком, Саудовская Аравия может шантажировать США. Она может шантажировать только, вот знаете, в каких-то нюансах. Вот США может шантажировать Саудовскую Аравию.
Чем?
По-жесткому, по-всякому. Да. Тем, что, поймите, вот Саудовская Аравия, чтобы у нее начались проблемы, у нее тоже, как условно говоря, у нашей страны, сделай несколько, там, сделай три вещи, и в этой стране начнутся проблемы. Вот как бы страна ресурсна, когда нужно сделать тысячу вещей, а она все равно еще стоит. Вот, как бы мы ни хотели, объективно, пакет стран, вот, этот, вот который возглавляет США, да, это как раз страны, которые вот по одному вектору не перешибить, понимаете, их хребет. А вот такие страны, как бы они, повторяю, мега влиятельные в ближнем регионе, мега добывающие нефть. Иран сильно выражает сейчас, но это все временное состояние. Точка манипуляции 1-2 максимум, чтобы он это прекратил.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Георгий, слушаем вас.
У меня вопрос такой, как раз вот по 11 сентября. Какова вероятность и заинтересованность США, вот в принципе, разрушить Саудовскую Аравию, весь этот регион, так Сирию, Ливию, все это вот как бы управляемый хаос. То есть практически им они не нужны совершенно, вот эти страны. То есть и поднять потом все под себя эти источники. И деньги также, простите, как говорится, которые они должны Саудовской Аравии. Спасибо.
Это решение такое?
Ну, это схема, скорее.
Это схема, скорее, да-да-да, схема. Ну, опять же, повторяю, вы знаете, ну, вот вопрос, кто потребляет, ты являешься звеном схемы или ты создателем схемы являешься, понимаете? Ага. Вот создатели политики сегодня в мире единицы. Единицы стран, единицы политических мозгов, единицы политических стратегов, которые сегодня придумывают схемы. И остальные все являются звеньями, либо подписантами уже придуманной схемы. Вот и все. Поэтому повторяю, вопрос, это только, знаете как, а может ли мышка убежать от кошки? Может. Кошка может расслабиться и отпустить мышку? Может. Вот это из этой серии. А кошка может реально угрожать мышке? Может. То есть вот вопрос. Мышке надо сильно бояться кошку? Не фатально, но надо.
Евгений вот. Уточняет, что работал в федеральном министерстве, знает, как работает аппарат правительства, саудиты рассержены из-за отсутствия представителя Ирана. Это их задело. И поэтому тогда Саудовская Аравия, недавнее тоже заявление вспоминаю, что они готовы обсуждать заморозку при присутствии всех участников.
Это... маленькое ситуационное лукавство Саудовской Аравии. Не более. Это та одна из интриг, которая заложена вот в этот саммит в Дохе.
Ага. 709-й. Сторонники России обязаны нас поддержать по той простой причине, что после нас американцы возьмутся за них. Какие-то сторонники России должны нас поддержать. Это кто?
Ну, наверное, традиционно есть же страны, которые с нами готовы, так сказать, на уровне там идеологии дружить. Венесуэла, латиносов немножечко Азии, там, допустим, в какой-то маленькой части, но я совершенно оптимистично понимаю, что тот же Китай, повторяю, не поддержкой, но своим неучастием. Он, кстати, в Дохе участвует в качестве наблюдателя. Очень важный момент, потому что иногда наблюдатель, знаете, как в старом добром анекдоте, то есть 5 рублей делать, но 10 рублей стоит посмотреть, как кто-то делает. И вот это, как бы, китайцы могут быть, с точки зрения наблюдателей, гораздо ценнее нам потом, потому что они умницы, они стратегические, у них по-другому устроены экономические, политические мозги, чем у многих людей. И они, конечно же, они изначально заряжены на неконфликтность. На неконфликтность, в общем, они нам важны. Поэтому нам их даже не противление нам полезно.
Можно ли допустить такую мысль, что участники встречи в Дохе теоретически заинтересованы, может быть, даже и практически в уходе каких-то стран вообще? Может быть, из ОПЕК, может быть, из вот этого общего консорциума нефтяного? Потому что в последнее время из Венесуэлы постоянно приходит сообщение, что там полностью экономика загибается, и не подготовлены
совсем были. То, что, безусловно, вы правильно очень поставили вопрос. Смотрите, то, что любой клуб заинтересован в повышении своих ставок за счет уменьшения членов этого клуба, это факт. И, по сути, вы сказали это. Заинтересованы, да. Они, может, не заинтересованы с точки зрения наличия участников, но с точки зрения согласительных процедур, конечно, меньше народу, больше кислорода. Прошу прощения, студенческая фраза. И поэтому будет меньше стран, которые нужно добиваться любой ценой, и которые будут спекулировать на своем голосе в том же голосовании по тому или иному документу. Конечно, ОПЕК это невыгодно.
7373948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста, слушаем.
Я вот хочу спросить, если дать возможность Ирану, то есть оружие, а он сможет воевать, пойдет войной на Саудовскую Аравию? Есть у него такое желание? И второй вопрос. Угу. Почему саудиты, Египет хочет Саудовской Аравии несколько островов отдать, точнее ICC?
Уже отдали, уже отдали. Там Тирана, еще какой-то спорный остров.
Вот совершенно точно. Если я, конечно, не смогу залезть в голову руководителей сегодняшнего Ирана, в их стратегии, но совершенно точно на 25-м месте стоит пока попытка чего-то кого-то завоевать. Потому что вот как бы сейчас у них 9 из 10, вот я думаю, так, заседаний проходят только на одну и ту же тему. Ребята, а как поднимемся? А как поднимемся? Давайте молчать. Давайте временно все раскрутим, поднимем маховик экономики, поднимем. Потому что очевидно, совершенно богатейшая, сверхбогатейшая, попавшая в исторический цель, в исторический, так сказать, цейтнот, страна будет подниматься. Поэтому говорить о том, что захватить... С точки зрения тестирования, да пустая, показывать свою какую-то агрессию, делать вбросы, намеки информационные. Да, будем
борьба
воевать.
Борьба косвенно происходит.
Да, да.
Естественно.
Конечно, да, да. Потому что мы же понимаем, с вами, что развитие экономики Ирана усиливает Иран с точки зрения политического влияния на любую ситуацию в этой, вокруг нее. Очевидно совершенно. Да.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Мы слушаем вас, и еще у нас есть Телеграм по номеру тому же самому, что смс-сообщение 925-88-88-948, и твиттер «Говорит МСК», и наш сайт «говоритмосква.ру». В итоге, если мы с вами такое резюме небольшое подводим на эту тему, что мы получим, наверное, сегодня до конца дня?
Вероятно. Вы знаете, мы скорее всего, мы точно получим документ. Мы точно получим документ, в котором будет минимум сверхточных целей, цифр, сроков, паролей, явок. Мы получим на уровне документ больше, скорее всего, о намерениях, о направленности, о неких формальных обязательствах стран друг перед другом. Возможно, мы получим какую-то коридорную, не точную цифру, не вижу чего-то, а, допустим, заморозка в виде какого-то коридора. И опять же, есть такая хитрость, которую вот эксперты по нефтяному рынку ее сегодня высказывали утром, мне очень понравилась эта идея, где они говорят такую вещь, что, возможно, будет так принято, что каждой стране еще внутри себя дадут люфт на вот возможность этот документ чуть-чуть переиначить
торг,
под себя.
Наверное. Торг.
И торг.
Сергей Маркелов у нас в гостях, политический аналитик. Сейчас новости, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». У нас в гостях Сергей Маркелов, политический аналитик. Смотрим еще на ленту информационных агентств. Сергей Николаевич, здесь разворачивается такое прям... Ну вот, смотрим на сообщение, и что есть? Памфилова пообещала, что ЦИК возьмет на контроль ситуацию с досрочным голосованием в Барвихе. Там какая-то конфликтная ситуация разворачивается, потому что люди писали в Совет по правам человека, говорили, что якобы они видели какие-то автобусы, на которых по двое избирателя, там досрочное голосование. Mm-hmm. А сама Памфилова говорит, что она разберется, ЦИК проанализирует ситуацию, которая сложилась в ходе этого досрочного голосования. Там выборы муниципальных депутатов в Барвихе, Одинцовского района. Конечно, Барвиха ассоциируется прежде всего не с муниципальными депутатами, да, а просто с тем, что там живут очень богатые люди.
Богатые
но
дома,
да, так случилось, что вот Барвиха теперь в центре внимания. С вашей точки зрения, что действительно происходит и какова роль Эллы Памфиловой как нового человека в ЦИК?
Ну, традиционно, как в любой политической ситуации, экспертируем в двух уровнях. Уровень первый – это то, что в публичном видим пространстве, что происходит. В личное пространство просочилась информация, абсолютно, думаю, достоверная. Я, на мой взгляд, как политтехнолога, как человек, который там 400 проектов минимум в России сделал, что есть какие-то, применяются какие-то специальные технологии, специальные средства, специальные способы создать определенный результат на выборах этих муниципальных депутатов. Неважно, как это уже называется. Вот, это уже дальше инструментарий. Автобусы, такси бесплатно, платно гнали людей колоннами по 4. Так сказать, люди радостно бежали колоннами по 4. Это уже неважно. Или марафон бежали. То есть вопрос один, что есть... прецедент в публичную плоскость, вывела ситуация о том, что выборы, результаты выборов делаются некорректно. Некорректно. Поэтому, соответственно, жалобы туда, 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 туда. Как раз это точка приложения усилий, компетенций Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которую сейчас возглавляет как бы новый человек Элла Памфилова. Вопрос. Роль и место Памфиловой с точки зрения разруливания этой ситуации. Безусловно, ЦИК имеет право послать комиссию, ЦИК имеет право за свидетелей посмотреть показания свидетелей. ЦИК, безусловно, будет руководствоваться своими институтами, и это участковыми избирательными комиссиями, которые на территории Барвихи есть, и так далее, и так далее. Соответственно, по основанию этого делать выводы. Думаю, что не во власти любого руководителя Центральной избирательной комиссии взять и увидеть что-то такое, ну, то есть, условно говоря, все, что там констатируется ЦИКом, должно быть по-любому уходить в плоскость юридическую, то есть в плоскость судебную, доказательную и тому прочее. Видео, пожалуйста, в суды подаем. Кто подает, кто истец, кто ответчик. Вот это как бы даже. А ЦИК может просто констатировать корректную или некорректную работу их сотрудников. Сотрудников, представителей избирательной комиссии, там, не знаю, наблюдателей, правильно ли законодательство российское было учтено, ла-ла-ла. Вот это вся штука. Вот. Это вот надводная часть ситуации. Подводная часть ситуации. Безусловно, выборы в Барвихе. Это неоднократно неоднократно заявлялись, информация проходила в публичную среду, что определенные оппозиционеры политические собирались вот как бы делать маленькие, собирать уже не огромную победу на Госдуму там, в сентябре 2016 года, а собираться на маленькие, пробовать себя на маленьких победах в виде муниципальных выборов, муниципальных депутатов, как они делают и московских муниципальных депутатов, и пробовать вот там снизу формировать свои какие-то очишки своего присутствия в реальной политической жизни. Вопрос. Как себя должна вести в данном случае люди, которые, ну, не люди, а точнее депутаты, которые конкуренты, вот как бы тем оппозиционерам, которые там есть. То есть представители власти, представители парламентских партий.
На админресурс намекаете?
Я намекаю не про админресурс, я намекаю про то, что есть конфликт политический. И вопрос о том, что каждый может использовать, как я всегда говорю, те инструменты, которые у него есть. Не думаю, что было. Вот я, что я не думаю точно, как политтехнолог. Угу. Там точно не было вот открытого, публичного, знаете, чего, того, что там жалобы начали, точно прямо вот не увидим мы с вами в итоге, что был автобус, было видео на Live News условном и так далее, и так далее. Этого не будет. То есть я видел вот это вот, один кто-то сказал, а мне пересказал, я сама не держала. А если будет такое заявление, я думаю, что оно исчезнет.
Здесь даже заявление Александра Брода, он
Александр Брод,
председатель ассоциации российских НКО по защите
да.
избирательных прав, да. он говорит, что информация на ресурсах оппозиции в ходе досрочного голосования в подмосковном Барвихе не соответствует действительности. Вот. Речь идет как раз вот о подвозе, о котором вы говорите.
Да. Не соответствует действительности.
Не соответствует.
Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, если, повторяю, если и было там условно, то это абсолютно, ну, очень сложно доказуемо. Угу. Вот очень.
Ну, с момента назначения Эллы Памфиловой да. прошло не так много времени, еще, по-моему, даже месяца не прошло. Но как только она была назначена, угу. сразу появились ее заявления, что я буду направлять представителей ЦИК в проблемные да. регионы, мы там будем решать, потому что жалоб много, выборы должны быть честными и прозрачными и так далее и тому подобное. Таких заявлений от нее поступает довольно много угу. на, вот, в средства массовой информации. С вашей точки зрения, это действительно какой-то новый ветер в ЦИК или нет?
Вы знаете, я думаю, что это точно не новый, потому что предыдущий руководитель, господин Чуров, делал это очень жестко и очень по моим проектам, это было даже в моих проектах, это без иносказаний. Uh-huh. Я знаю, как он жестко разрушил ситуацию в Татарстане, там на местных выборах была ситуация, где как бы непарламентские партии поддавливали, и комиссия разрулила в пользу их. У него вообще, как бы у Чурова была как бы на уровне миссии такая его установка на всех совещаниях, и везде вниз сам прилетал, транслировал всегда эту историю, что везде дорога, везде законодательная дорога, только соблюдение всего-всего, и он требовал это от региональных uh-huh. руководителей. Думаю, что, вы знаете, вот миссия, которую правильно было бы выбрать Памфиловой, это миссия, знаете, такая вот моральная сторона политических процессов под названием выборы.
Ну, она все-таки у нас такая... естественно, соскучилась.
Да. То есть вот она такая вот женщина, раз, правозащитница, два, права, нарушение прав, система... То есть в технологии политические, безусловно, она не вникнет никогда. Вот Чуров, он пытался вникать
а
в технологии. Я думаю, нет. Это как раз не ее миссия. Ее миссия это создавать новый имидж способности ее института, вот, который курирует все выборные процессы, новый имидж, обновленный имидж вот этого института.
Получится
вот
или нет, это протестирует все на выборах это, сентябрьских?
Вы знаете, во-первых, первое, так сказать, закаливание меча будет, да, это будут сентябрьские выборы в Госдуму, угу. и 38 законодательных собраний по стране, по всей областных, региональных, это очень серьезный пакет. Вот, это первое. Второе, и последствия этого, как разруливаться будет, потому что конфликты ожидаются, сложности ожидаются. Вот тут как раз и посмотрим, какая управленческая миссия появится у нее.
Угу. Ну, пока наблюдаем, в любом
наблюдаем,
случае.
Наблюдаем, да.
А тем интересно. Временем власти, как вчера стало известно, смогут ограничивать движение по дорогам при помощи взимания платы. Норма содержится в проекте закона об организации дорожного движения. Документ был внесен в Госдуму накануне. Участники дорожного движения должны будут проинформировать о введении таких мер не позднее, чем за 30 дней. Есть там целый набор да. каких-то условий, то есть местные власти обязаны будут компенсировать введение этой платы. Это альтернативные маршруты, парковки, велосипеды, автобусы, наверное, с кондиционерами. Все что угодно можно здесь придумать. Но как вы лично расцениваете этот законопроект? Потому что тут невольно возникают такие мысли. Ну, кризис же. Дороги новые не строят. Росавтодор сказал, что строить не будет, потому что нет. А давайте-ка взимать плату. Ну, как-то получается странно. Нет?
Смотрите, вот несколько узлов.
Да.
Поотвечаем. Узел первый. Неизбежно инфраструктура должна быть государственно платная.
Почему?
неизбежно. А это тренд мировой. Мы хотим, мы при своем размахе страны, если мы еще это не будем на этом зарабатывать, при размахе, при всех локтях по карте, так сказать, вот я сегодня, так сказать, летел 9 часов с Владивостока, вот 5 часов назад приземлился, как бы, с Приморья. И представляете, какое впечатление, когда смотришь, как ты летишь над этой огромной страной, и тут одни дороги, только делай дороги, да зарабатывай на дорогах, как бы. И поэтому я считаю, на уровне тренда, вот будут винить власть, будут ее ругать всяко. Нет, это правильная экономическая история. Вопрос, конечно, в реализации, конечно, в корректности законов. Как вы тоже правильно сказали, корректное создание альтернативных всяких там возможностей проехать так или не делать, что одна единственная дорога, проложенная там по тайге, это, кстати, она единственная платная.
Ну, а по обочине бесплатно, пожалуйста.
Да, по обочине бесплатно.
Через бурелом.
Да. Вот вопрос. То есть первый узел. Угу. Точно инфраструктурные вещи будут платными.
Государственно-частное партнерство или только государство?
Государственно-частное партнерство.
А не получится как с М-11?
Будем на ошибках учиться. Будем на ошибках М-11, будем учиться, где... И я сегодня, опять же, туда водитель за меня забирал и въезжая из Шереметьево по короткой удобной дороге. Конечно, 600 рублей оттуда, 250 назад, 350. Очень хорошо отдали за километр, за там как, чуть больше дороги. Поэтому это будет. Перекосы будут. Будем исправляться. Мы не очень это хорошо умеем. Мы, как бы, я имею в виду, не очень хорошо новое, быстро и корректно внедрять. Поэтому это будет. Это первый узел. Второе. По поводу власти, так сказать, управления дорожным движением. Я думаю, что с точки зрения здравого смысла, никакого такого, вот как в Москве там мэр наш заявил, что там мы поправили чуть-чуть инфраструктурно, как бы въезд в центр, там вот это платные парковки, на 3% снизилось пробочное состояние, как бы, дорог внутри Садового кольца. Ну, наверное, там 3% там, от скорости 35 км в час, это там стало 32, или наоборот стало 38, чуть быстрее. Это как бы пока вот такой, больше статистика вопрос, цифры, что у нас снизилось все-таки. Поэтому вот то, что власти начинают регионально отдавать, я боюсь только другого. Знаете, чего здесь? Да. При отдаче, при запуске этого проекта, опять все запутают. Вот опять все перепутается. Но опять
для
власти...
Для этого есть второе, третье чтение.
Да, опять нет. Я имею в виду, когда это даже выйдет во втором, третьем чтении, туда, вниз, на исполнение, опять ни мэра, ни губернатора, опять будет путаница, а что мы можем, что нельзя. Приедут в Москву, первый год будут ездить в Москву и спрашивать, так что мы можем-то на
так
самом деле?
Так оттачивать-то на ком будут? На Москве сразу или нет?
Нет. Это все равно будет, каждый регион будет делать свои ошибки.
Ну, это же понятно. Смотрите, да. Сергей Николаевич, даже. Здесь есть еще, вы про узлы говорили, а давайте четвертый рассмотрим.
Давайте.
Какую?
Да.
Мы повышаем цены. Естественно, все это постепенно. Не для всех машин. Наверняка самые страдающие – это дальнобойщики сейчас. Наверное, на них будут как-то, потому что они портят дороги, от них грохот, шум, гам и прочее. С дальнобойщиков, пожалуйста, будут брать какую-нибудь плату, там, 30-40 рублей.
Да.
Страдает все равно конечный потребитель.
Да.
Потому что цены на продукты же будут из-за этого расти, нет?
Будут расти,
хотя бы, товары,
безусловно.
Любые.
Раз бензинчик повыше, и дизель... А?
Это правильная экономика или нет? К чему она ведет?
Вот смотрите, я скажу крамолу. Я скажу очередную крамолу. Вот как за дороги, я считаю, что они должны быть платная часть инфраструктуры нашей большой страны, то так я точно совершенно считаю. И сторонник, как бы, это оптимистичный сторонник, что вот все, кроме зарплат, будет расти. Постепенно во всем мире все, кроме зарплат, растет. Зарплаты только уменьшаются. Есть такая народная мудрость, да. А все потихонечку растет. Дорогами ли, налогами ли, там, акцизами ли, там, так сказать, это на табаки. То есть, условно говоря, государство ищет вот в экономике способы зарабатывать, но не само, как бы, способы ради способов, а способы просто, что экономика должна быть вот такой. И это нормально, я считаю, это нормально.
Да, но мы, когда говорим о дорогах просто в нашей стране, естественно, нам немецкие автобаны
немецкие
в голову приходят.
Но вы знаете, я сторонник чего? Вот искренне, правда, мое личное, как человека, который ездит по Москве, каждый раз, когда я прилетаю в какой-то регион, меня спрашивают, а у вас вот дороги хорошие же, мы знаем, мы слышим, мифология московских дорог, она по всей стране есть. Я говорю, да, лучше, но, конечно, наверное, чуть дальше Москвы там тоже будут вопросы. Так, кстати, мы уже становимся, те дороги начинают очень похожи быть на общероссийские. Короче, ответ короткий. Я, опять же, как эксперт, уверен, что постепенно у нас как на народу хочется? Если ты взял с меня налог за дороги увеличил, покажи мне хорошие дороги.
Игорь говорит, тогда нужно отменить транспортный налог на все автомобили, пожалуйста. Ну, потому что там налог, тут акциз, там еще что-то, там Платон.
Да.
Дороги разбитые, и их начинают строить, когда человек дозванивается в прямую линию к Владимиру Путину.
Вы знаете, я когда вот со своими коллегами работаю, мы ведем какой-то очередной политический проект, я всегда говорю, вот, а есть сегодня вот там набор инструментов, там молоток, плоскогубцы и что-то, и вот и ими нужно какое-то специализированное действие сделать. Или все-таки мы тестируем, молотком удобнее забивать, выдергивать гвозди удобнее плоскогубцами. Вот так и здесь. Экономика та же самая. То есть сегодня настолько все сложно и настолько все много надо исправлять в нашей стране, не только в нашей стране, что сегодня каждый запуск, вот закон, который мы сейчас с вами обсуждаем, я уверен, выйдет закон в любом виде, каком бы ни вышел, он будет под законными актами корректироваться, он будет тысячу раз уточняться, а может быть, мы с вами станем свидетелями там через два года обсуждать, что его нет уже.
Как эти законопроекты сказываются на социальных настроениях граждан? Вы можете красиво объяснять в любом случае, что это опыт всего мира, но
опыт всего мира... На социальном самочувствии граждан будет так. Любое социальное самочувствие граждан на любое, на понижение зарплаты, на повышение цен, на понижение цен, на введение акцизов, на уменьшение акцизов реагируют всегда стандартными реакциями. От минус 100 ненавижу эту норму, до плюс 100 давайте надо делать, потому что я устал в своем круизере под 200-м подвеску менять, хотя машина вроде бы надежная, понимаете? А другой, так сказать, на «Жигулях» спокойно там на приоре ездит и говорит, ненавижу ваш налог, у меня все нормально, сам дома в гараже ее подкручу и все ездит. То есть, другими словами, есть такая как бы социологическая закономерность любого нововведения. Любое нововведение, мы будем с вами иметь и поддерживающую часть людей, и не поддерживающую. В России первое время, первая реакция на любое нововведение, большая часть людей, процентов 60-70, плохо относится к любому. Только потом, постепенно, когда начинает видеть, что это заработало, часть людей уменьшается, и мы выходим на среднемировую статистическую норму, что окончательно, в отдаленный период, реакция любого на любое нововведение будет в пределах 20-25%, которые никогда не приемлют это нововведение.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-8888-948. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
По поводу дорог.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Роман.
Роман, пожалуйста, слушаю вас.
Я много по России езжу, особенно по малым городам.
Да.
Пришел к выводу сообщение с местным населением, что нам дороги хорошие не нужны. Местные жители говорят, да у нас, говорят, прекратились аварии, ямы, колдобины. У них всего-то идти там минут 10-15 до основного предприятия. Они любят ходить пешком. У них уменьшилась скорость по дорогам, травматизм. Перестали выезжать на встречную дорогу, на встречную полосу. То есть одни преимущества от плохих дорог.
Одни преимущества. Прям как будто руководитель одного из дорожных агентств позвонил, потому что, по-моему, он недавно заявлял, что дороги России хорошие не нужны, потому что от этого травматизм увеличится, потому что люди гонять сразу будут. С непривычки. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей, слушаем вас. Ваш вопрос.
Да вот интересно слушать. Чем больше введут всяких поборов, тем вроде как это по законам экономики. А ведь по законам экономики надо увеличивать доходы не за счет введения акцизов, а за счет увеличения производства.
Вы знаете, точнее, и за счет акцизов тоже можно увеличивать доходные базы, но не только за счет акцизов. Когда акцизы, налоги, корректировки любые, так сказать, вот нагрузок дополнительных являются основным инструментом, это плохая экономика. Это точно не хаотичная плохая экономика. Безусловно, главный источник должен быть это производство, это конечный продукт, это вот как бы то, что будет давать реально. Там рубль вложили, на 10 страна
но
получила.
Но сейчас будут объяснять, что давайте сначала мы введем плату, и на эти деньги будем строить дороги.
Да нет, почему? Я не думаю. Я думаю, что сейчас будут объяснять так. Вот мы это уже поделали, так. И мы исчерпали пока ресурсы вот этого инструмента. Поэтому мы вводим еще дополнительно вот этот, и мы посмотрим, решает ли он ту задачу, которая нужна. Ведь задача, вот если, понимаете, если человек сидит у себя дома на диване и думает, ввели налог, чтобы я меньше получал, или там ввели какой-то акциз, чтобы я меньше там, чтобы больше за сигареты платил, а меньше курил, то это неправильная экономическая логика. Понимаете, это удобная, но неправильная логика. Правильная логика – это то, что государство вводит акциз не как обязательный побор для того, чтобы обязательно этот акциз введенный резко там увеличит бюджетность какую-то. Нет. Это вот бюджет – это огромный пазл из маленьких ручейков.
Понятно. Это возможность. Есть еще одно сообщение. Долги по зарплате бывшим работникам Курильского рыбокомбината погашены. Об этом заявили власти Сахалинской области. Тот самый многострадальный рыбокомбинат Островной, который находится на острове Шикотан, на острове Курильской гряды. И говорят, что долги по зарплате бывшим работникам рыбокомбината, которые принимали участие в прямой линии президента страны, на сегодняшний день погашены. Мы знаем, что пострадало около 200 человек. 35 из них получили зарплату. Известно, что руководитель извинялся. Известно, что еще до прямой линии там и было разбирательство губернатора. И один человек получил тюремный срок, бывший руководитель. Да. Но все равно замгенпрокурора вдруг поехал. И прокурор Сахалинской области туда поехал. Есть проблема, о которой все говорят, на примере этого Шикотана. Проблема ручного управления. Но быстро выполнены. То есть проблема-то исчерпана или нет?
У данному конкретному предприятию повезло. Угу. Проблема данного временно конкретного предприятия, временно проблема решилась с подключением воли президента, первого лица государства и силовиков соответствующих. Сказать, что проблема в целом подобных предприятий, я думаю, таких шикотанчиков маленьких у нас по стране, если не десятки, то тысячи точно, предприятий, которые, так сказать, не могут и борются, и директора меняются 100 раз, и садятся там все местными силовиками, и что-то с ними происходит, а ВОЗ и не там.
Так деньги-то находятся чудесным образом, как, то есть они есть, по сути, или что? В чем проблема? Где
проблема в людях, проблема в межэлитных разборках региональных, проблема в разгильдяйстве элементарном экономическом, проблема в том, что человека поставили на место руководителя этого рыбного предприятия, и человек посчитал, что это он может делать задержки и делать другие вещи. Угу. Не делать одно, а делать другое. То есть это вот комплекс, это вот сказать, что там Шикотан, вот такая, это маркер большой системной проблемы России.
Хорошо. То же самое, наверное, скажу с дорогами в Омске, которые начали ремонтировать прямо во время прямой линии. В каком месте все-таки прокол? Почему нет прямой коммуникации между жителями и губернаторами? Она кривая, по сути, кривая коммуникация между ними. И если кто-то из людей, ему так посчастливится, из 2 миллионов оказаться в эфире и задать вопрос президенту, то его проблема будет решена. То есть вот почему местное самоуправление фактически отсутствует?
Вы знаете, я скажу так. Сошлюсь просто даже на какие-то отдельные эпизоды выступлений президента, не на прямой линии, вот он там до этого в Питере на ОНФ выступал и так далее. То есть он-то об этом прямо говорит, что сегодня идет реальный дефицит исполнительской дисциплины, дефицит взятия исполнительской ответственности. Это президент говорит. И несмотря на то, что, безусловно, такие звонки и такие дороги укрепляют имидж напрямую президента, и я уверен, если сейчас замерить президентский имидж в Омской области, где начали делать дороги, безусловно, рейтинг президента там выше среднего по стране будет, хотя бы там месяц пока делается.
Но для президента все-таки, по сути, мелочный вопрос же.
Это мелочный, а потому что вот то звено, среднее звено управленческой российской вертикали, оно имеет, к нему есть очень много вопросов.
Кто эти вопросы будет разрешать?
Пока устроена так вся ситуация, что вопросы будут разрешаться двумя структурами. Это структуры, связанные с все-таки до самого, это вопросом, как до какого верха может добежать человек, который испытывает проблему. То есть, ну, условно говоря, до губернатора. Губернатор не решил, над губернатором, там, полномочный представитель в регионе президента, выше, если не решил, так сказать, то выходим на правительство, структуру президента, это первое. И второе, безусловно, это очень важна активность, как вы правильно сказали, местных сообществ, местных как бы людей, именно с точки зрения, чтобы силовики, кстати, очень здорово реагируют на это. Вот вы знаете, по регионам, я вот там сейчас вот смотрю за ситуацией, там, ну, уже 17 регионах точно, там чуть больше 15, уже немножко чуть сбился. Так вот, там очень здорово, если сумеешь ты поднять волну, силовики очень хорошо включаются. Или это я могу в случае, там, ну, не знаю, нет у меня инсайдерской информации, но то, что вот местные прокуроры областные, местные руководители УВД, да, очень здорово реагируют как бы на внутренние жалобы людей, это точно по стране, точно. Масса вещей, куда президент даже не знает. Все решилось на местном уровне, вызвали, посадили, показали, предупредили, сдвинулась ситуация, нашлись деньги, вернулась и пошел.
Но работа. Это процесс в рамках как бы предложенных условий или это процесс в сторону каких-то изменений?
Вы знаете, пока, я думаю, что пока это вот вынужденная история.
Вынужденная. Да. Хорошо, да. А тогда с вашей точки зрения, как тут вопрос о реформе местного самоуправления идет или что? Ну, посадят другого человека, но он будет точно таким же, нет разве? Или что? Или перебирать, пока какой-то уникум не
вот
найдется?
Вы удивитесь, пока, знаете, вот в этом плане вы, кстати, сказали, не зря так скептично, немножко иронично сказали, потому что вообще одна из самых уникальных в мире, самых эффективных, это не я сказал, не помню, вот из великих там кадровиков HR-овцев сказал мировых, что ничего лучше текучки с точки зрения появления хорошего исполнителя не придумала мир. То есть вот то, что вы сказали, я понимаю так, что вот под текучка перебор нужна. Текучка нужна. Менять. У нас же проблема не в том, что текучка. У нас проблема в том, что у нас сел и не сменяем. Это тоже проблема. И вот проблема, вот текучка, она бы позволила хотя бы этот алмазик, который отмыть из воды, понимаете?
А люди есть?
Есть. Вот то, что точно, скамейка запас очень широкая. Вопрос. Вот критерий расширить, суженный или расширенный критерий? Ты можешь сделать такую и поставить систему требований, что ты ни одного человека не найдешь под эти требования. Uh-huh. А если ты чуть расширишь, то есть, условно говоря, может ли руководитель успешного там коммерческого предприятия, известного в регионе, uh-huh. встать на место там руководителя экономики регионом? Вопрос решения. Доверил, не доверил.
Вы же понимаете все равно, что субъектов у нас много в стране, больше 80. И каждому субъекту, наверное, по сути, нужно прописывать свою реформу, свою схему. Потому что где-то хорошо, когда человек сидит 10-20 лет, а где-то, наоборот, хорошо,
везде
когда
плохо.
Они меняются. Или везде плохо.
Везде плохо. Если 10-12-20 лет, везде плохо. Обрастает. Вот почему президент ввел системы ротации. 2 срока губернаторских, не больше. 2 срока президентских. Что вы? Вот здесь в стране у нас вообще реально... Очень многие политики, очень многие чиновники воспринимают свое назначение как пожизненное. Это страшно.
И от этого расслабляются или, наоборот, напрягаются?
От этого расслабляются, и от этого самое главное возникает, как бы он напрягся, сформировал вокруг свою как бы структуру, команду и систему своих правил, и все.
Туда уже сложно пройти.
Очень сложно.
Сергей Маркелов у нас был в гостях, политический аналитик. Сергей Николаевич, спасибо, что пришли.